Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре пятница, 15 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, 1 000 000 тонн зерна убрали с полей аграрии нашего региона. Остается убрать еще примерно 40% урожая. С достижением значимого рубежа уборочной страды тружеников сельского хозяйства поздравил губернатор Владимир Якушев. Безусловно, этому помогли профессионализм и слаженные действия всех специалистов отрасли. Уверен, что ваши знания и опыт, целеустремленность и готовность преодолевать трудности позволят и в нынешних непростых погодных условиях успешно завершить работы. Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики и опоры государства. Благополучие жителей области и страны во многом зависит от тружеников села. Благодарю вас за упорный ежедневный труд и любовь к родной земле. Спасибо всем за преданность нелегкому делу, за веру в будущее нашего агропромышленного комплекса. Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго, говорится в поздравлении главы региона. Автономной некоммерческой организации информационно-издательский центр «Трудовое знамя» на должность обозревателя требуется талантливый человек, можно без специального образования и опыта работы. Главное требование – грамотное и доступное изложение информации для читателей. Если вы коммуникабельны, оперативны и трудолюбивы, то нам по пути. Обращаться по адресу: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21, или по телефону 23137. После холодных и дождливых дней начала сентября синоптики обещают потепление. А значит, любители грибники снова устремятся в лес. Нынешний год не балуют изобилием грибов. И все же их находят, собирают. Стоит еще раз напомнить о том, что нужно быть осторожными при сборе. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом. Это главным образом белковый продукт. Основную часть его составляет грибная клетчатка, которая или переваривается с трудом и в малой степени, или вообще практически не переваривается. Например, лисички и опята. Грибы должны быть исключены из рациона питания детей, пожилых людей, беременных и кормящих матерей, больных, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек. И, конечно же, собирайте и приносите домой лишь те грибы, которые знаете. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Сбор картофеля на приусадебных участках многие закончили. Клубни и ботва убраны. Но на огородах остаются сорняки, которые мешают посадкам культур каждый год. Как с ними бороться? Комментирует начальник Сладковского отдела ФГБУ Россельхозцентр Елена Валерьевна Шадрина.
Как правило, нас начинают бороться с сорняками люди, как стереотипно мысли, начинают бороться с весной. Хочу обратить внимание садоводов, огородников на обработки сорняков после сбора урожая картофеля. В последнее время мы же в основном перестали пользоваться большой техникой, тракторами, плугами отвально пахать свои огороды. Да, очень часто люди приобретают мотокультиваторы и начинают обрабатывать свои участки вот именно мотокультиваторами. В чем их прелесть? Конечно, это быстро, сам, когда захотел, обработал. Но возникла проблема, что работая мотокультиваторами, мы размножили вьюнок полевой. По-другому называется в простонародье березка. И эта проблема сейчас уже практически у 60-70% садоводов возникает. Вьюнок начинает сходить весной, плети длинные, в зависимости от года, влажный, там не влажный, его развитие, соответственно, по-разному. Но, тем не менее, к уборке есть такие участки, где вся ботва картофельная плетена именно вот этим вьюнком. На чем хочу заострить внимание? Да, полоть надо, бороться надо в течение вегетационного периода, потому что серьезный вред. Но самый эффективный метод, чтобы побороть этот именно сорняк, это обработка. Коль мы в период вегетации не можем работать химическими препаратами по картофелю, да, против сорняка, самый эффективный метод это после уборки картофеля препараты на основе глифосат содержащих кислот, то есть это препараты Roundup, Sprout Extra, Торнадо, Ураган. Это все препараты на основе глифосат кислоты. Вот этими препаратами можно и нужно, если хотите побороться с венком, с пыреем ползучим, что тоже часто очень встречается на перегнойных огородах, после сбора урожая, не выдергивая вот эти вот длинные хвосты венка или там пырея, разводите по инструкции вот этот препарат сплошного действия и полностью и запрыскивателя, всю свою площадку, картофельное поле. Смысла нет обрабатывать, допустим, пустые участки, только там, где находится вот это вот зеленое листва или зеленые побеги вот этих растений. Смысл в чем? В течение вегетационного периода у любого растения проходит несколько этапов. То есть вот весной у этого сорняка происходит нарастание вегетативной массы, то есть отток питательных веществ от корней идет в листья, в побеги. Осенью же все происходит наоборот. Растение старается запасти питательные вещества в корневую систему, чтобы на следующий год у него были силы развиваться и множиться дальше. Мы на этой особенности растения должны сыграть. Если мы провели обработку осенью, значит препараты сплошного действия гербициды – это системные препараты, то есть они, попадая через листья, стебли, они стоком питательных веществ проникают и в корневую систему, и там остаются. Соответственно, если погибают листья и стебли, и корневая система, соответственно, погибает тоже. Но это только осенью. Летом все по-другому. Летом мы убиваем листья, убиваем стебли, но корневая система, она множится, пыжится и набирает питательных веществ. В этом особенность. И многие люди, приобретая гербициды весной, обрабатывают и говорят, ой, да они не помогают. Они помогают, они вот именно по этой причине. Потому самый лучший способ побороться, это вот именно осенью сделать обработочку препаратом сплошного действия. Ну и, соответственно, оставить все это на 10-12 дней. И потом уже, если вы будете отвально пахать, пашется уже после этого. Ну или оставить уже до весны. Вот такую рекомендацию или такую особенность хочу рассказать. Думаю, что многие, если увидят, услышат, прочитают, возможно, что воспользуются. Время еще не упущено, все еще впереди.
Спасибо вам за полезную информацию. Беседу вела Елена Данильченко. Твои люди в село. Каждый месяц года чествуют людей определенной профессии, какой-то отрасли или сферы. В сентябре поздравления принимают работники лесного хозяйства. В преддверии профессионального праздника мы встретились с Мариной Анатольевной Кобзевой. Марина Анатольевна, мы беседуем в преддверии вашего профессионального праздника Дня работников леса, поэтому давайте наш разговор начнем с хороших, теплых слов. Как бы вы поздравили своих коллег?
В преддверии праздника я хочу пожелать нашим коллегам терпения к нашей нелегкой работе. Любить мы ее и так любим. Уважение в отношении всех посещающих лес, работающих в лесу. Ну и чтобы берегли лес.
Вот видите, как вы красиво сказали, мы ее и так любим, свою работу. Это замечательно, потому что если не любишь работу, то и не идешь на нее с удовольствием. Скажите теперь, за что же вы полюбили свою работу? И кем вы работаете, скажите, для наших радиослушателей?
Я работаю бухгалтером 1993 года. Ну, это основная моя работа. Работала и помощником участкового лесничего. То есть непосредственно находились в лесу. Работа нравится, что сидела бы я за столом, была ли я в лесу, все равно это связано с лесом. Любовь к лесу, к природе, к нашему лесу Садковскому.
Что входит в обязанности бухгалтера именно по отрасли лесной, как вы работаете?
По лесной, так как у нас Тюменская авиабаза ГБУ, у нас могут быть пожары, работаем непосредственно с пожарами, начисляю, рассчитываю пожары, заключаю муниципальные контракты с сельскими поселениями, рассчитываю наряды, которые у нас делают наши работники в лесу, это отводы делян. Все это обсчитываем. Работаю с путевыми листами, также выезды в деляны, в леса, с населением. Заключаю договора купли-продажи, лесопродукции, спилорамы. Занимаюсь выпиской счетов. Тесное сотрудничество как бы все равно пересекается с лесом, с людьми.
В этом здании работают и специалисты Тюменской авиабазы, и лесничества. В основном больше здесь мужчин. Как работается вам в мужском коллективе?
Хорошо, с мужчинами легче работать, поэтому хорошо работать.
Они как-то, наверное, вас берегут, внимание вам оказывают.
Да, сразу все все сразу понимают уже с полустов. Так как я работаю здесь давно, у нас коллектив сменился уже на мою бытность. Ну, не первые люди. Поэтому стараешься с ними как-то все равно найти подход, чтобы работа была-то слажена, не было разногласий. Мы ходим для того, чтобы работать, ну и чтобы не было обид друг на друга. Поэтому стараешься, чтобы не было таких вот стычек.
Чтобы работа была.
Да, работа была, да.
А вы сказали, что выезжали в лес, когда работали
помощником
участкового лесничего. Какие там обязанности были? Что вы делали в лесу?
В лесу я насекала деляны, отводили людям, выезжали в сельские поселения, показывали людям, сначала заключали договора и показывали деляны непосредственно, вот, что с людьми работали.
Последние несколько лет в Сладковском районе, и это радует, не случалось больших лесных пожаров. Все-таки, наверное, люди приучаются к культуре, к тому, что нельзя нарушать правила в лесу, но были и года, когда действительно у нас горели леса. Выезжали бухгалтера или вы не принимали участие?
Нет, мы как женщина, мы не имеем права быть на пожарах. У нас только вот мы сидим на телефонах, диспетчерская служба, принимаем звонки, отправляем, соответственно, трактора, там все это в РПДУ везде сообщаем о случившемся. Мы здесь руководим с кабинетов.
То есть координация?
Да, женщинам работает. На пожарах нельзя. Вот только из-за этого.
Хочется сказать, чтобы женщины не были на пожарах и, конечно же, и мужчины там, чтобы у нас леса не горели, потому что все-таки это наше богатство. Спасибо вам за разговор. В преддверии праздника мы также вас поздравляем. Желаем всего самого-самого доброго, светлого, чтобы коллектив оставался таким же слаженным, чтобы приходили в это любимое здание, знакомое, всегда с радостью, с удовольствием, и уходили тоже с радостью. Спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
Юбилеи, юбиляры.
У педагога из Усовской школы Зои Петровны Куликовой в этом году череда приятных событий. Семейные торжества, юбилеи, радостные моменты. Поэтому именно она стала героиней моего сегодняшнего небольшого интервью.
Зоя Петровна, нынешний год для вас очень богат юбилеями, разными событиями. Поделитесь с нами, расскажите немножко, что это за события, чтобы мы смогли вместе с вами порадоваться.
2017 год для меня на самом деле юбилейный. Во-первых, мне 50 лет. Во-вторых, 30 лет педагогической деятельности. Далее, в этом году я впервые стала бабушкой. И вообще, мне кажется, что число 10 – это самое такое яркое, незабываемое число в моей жизни. Потому как 10 числа у сына было бракосочетание. Далее, 10 числа у меня родился замечательный внук. И в этом году, в 2017 году, значит, очередной набор детей состоит комплект из 10 человек.
И день рождения у вас 10-го?
И 10 сентября у меня день рождения.
Говорят же, попала в яблочко, в десяточку, то есть у вас такие десятки идут счастливые в этом году.
Возможно, да.
Начав с вами беседу, сразу вспомнила строчки стихотворения. Возраста не спрашивай у женщины, ей, поверь, всего немножко за. Вы уже озвучили вашу красивую дату, и все же, если забыть, сколько лет позади календарных, сколько педагогической деятельности. Юбилей — это некая ступенька, на которую мы заходим и оглядываемся назад. Если оглянуться назад, что самое важное вы сделали в своей жизни? В первой половине своей жизни, так скажем.
В первой половине своей жизни, во-первых, я приобрела специальность, я стала учителем. Во-вторых, я очень рада и благодарна своему мужу, благодарна своим детям, что у меня появились такие замечательные ребятишки, свои собственные, личные. И если немножко перешагнуть во вторую половину, я благодарна всем своим выпускникам, которых я даже не знаю уже сколько у меня выпусков, не помню. И вот думаю, что вот эта половина прожита мною не зря.
У вас самая такая, наверное, золотая серединка еще, поэтому у вас еще предстоит очень много побед. И успехов в образовательной деятельности, где вы также продолжите свою работу. И дети, и внуки будут радовать. Вы знаете, несколько лет назад я присутствовала на психологическом тренинге. Вместе со мной были педагоги. Психолог нам дал задание. Продолжите фразу «Я кто?». И все стали уверенно что-то писать на своих листочках. Когда педагог собрал наши листочки, он увидел, что большинство из нас написали «Я педагог». А он сказал, что надо было написать «Я женщина», «Я мама». То есть педагогическая деятельность, она до такой степени не затягивает, что работа уходит на первый план. У вас так или немножко по-другому?
Выслушав вашу мысль, я хотела бы свою продолжить, кем бы я назвала себя. Я бы назвала себя мамой. Почему? Потому как я не просто женщина. Во-первых, я хочу сказать, что я мама. И мама даже для детей своего класса. Потому как сразу вот в этом году набрала я набор, говорю, ребятишки, меня зовут Зоя Петровна. Я ваша вторая мама. И вот очередной набор, и я всегда говорю, я ваша вторая мама. Вы должны быть всегда со мной, я буду заботиться, любить вас так же, как своих собственных детей.
Почему специальность именно начальные классы?
Начальные классы, потому как я люблю просто детей. Я не могу просто жить без детей. Я в этом году думала, что не буду работать. Но нет, мне просто скучно. Я не представляю себя без работы. И вот очередной раз опять пошла в школу.
Зоя Петровна, мы все проживаем в сельской местности, а это предполагает, что какие-то домашние хлопоты, огород, возможно, хозяйство. Как же вы все успеваете? Или этим кто-то занимается другой, возможно, муж, или все вместе?
Мы все делаем вместе с мужем. Так, у нас в настоящее время хозяйства нет, но в первой половине в своей деятельности, жизни, конечно, успевала все сама. Все сама, потому что муж у меня работает на производстве, он поздно приезжает и так далее. Когда дети появились на свет, уже стали дети помогать. Я так думаю, что хорошая, крепкая семья, понимающая, любящие меня дети и понимающий муж.
Скажите, в своих детках и тех, которые у вас дома, и те, которые у вас в классе, что в первую очередь пытаетесь воспитать? Какую черту характера?
Во-первых, знаете, я честный, справедливый человек, и поэтому как свои дети, так и в детях маленьких я всегда стараюсь. Вот первое — это честность, это доброжелательность, это уважение к взрослым людям. Вот такое мое кредо, может быть.
Всегда задаю педагогам вопрос, как удается идти в ногу со временем, потому что мы живем в мир новых технологий, компьютера, интернета, дети очень современные, продвинутые, так скажем. И каждый мой собеседник отвечает по-разному. Какой будет ваш ответ? Как удается найти подход к современному школьнику?
Я стараюсь, значит, работать со временем в ногу. Много получаю информации из сети интернет. Общаюсь на равных с ребятишками. У меня нет никаких границ, что я учитель, а он ребенок. У нас просто дружная семья. Мы работаем на доверии, на уважении, на понимании. Поэтому я так думаю, что сегодня вот ребятишки 5 класса с такой заботой и любовью бегут ко мне. И вот на самом деле я чувствую, что все-таки я, как сказать, вошла в доверие, в уважение к детям, к своим. И другие выпуски также заботятся обо мне, звонят, поздравляют. Это очень-очень приятно. И если даже какой-то ребеночек оступится нечаянно, ну, я переживаю, потому что мне становится стыдно, значит, что-то я ему не додала.
Мы все совершаем ошибки, конечно, а как вторую маму вас можно понять, вы переживаете за каждого малыша. За тех, кого выпустили, кто пошел дальше учиться. Старшие классы, а затем во взрослую жизнь. Хочется пожелать, чтобы таких юбилеев красивых еще было много-много, чтобы детки ваши вас радовали и ученики продолжали радовать. Всем самого доброго, здоровья, счастья и успехов.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
Дорога к храму.
Сентября, 2 сентября по старому стилю, день Мамонтия, народный праздник. День назван в честь мученика Мамонта, но непременно принято вспоминать и его отца с матерью. Руфина и Феодот приняли мученический венец, когда были брошены в темницу за то, что не скрывали своей христианской веры, и от гибели в заточении их не спасло даже знатное происхождение. Там же и родился Мамонт, которого мать верила заботе Бога. Воспитывался Мамонт вдовой христианкой Амией, которая не только достойно похоронила родителей мальчика и воспитала его благочестивым христианином, но и, поскольку была богата, обеспечила ему блестящее образование. Мамонт был схвачен по доносу за проповеди и сперва отведен к правителю Демокриту, а затем к императору Аврелиану. Ни ласками, ни угрозами повелитель не смог покорить волю Мамонта. Тогда Аврелиан велел пытать христианина, а затем утопить в море. Но последнее не удалось, так как праведника спас ангел и унес в пустыню близ Кесари, на гору. Это место отныне стало домом для Мамонта, и там же он основал церковь, всегда открытую для больных и скорбящих. Имя мученика не только изменилось на Руси в Мамонтия, но и дополнилось прозвищами Овчарник и Овчинник, из чего легко понять, что Мамонта почитали как покровителя овец и коз. Такая вера произошла из предания, рассказывавшего, что дикие козы, которых Мамонтий приручил, сами приходили на доение к нему доиться, и он, получив молоко, готовил сыр. Потому на Мамонтия крестьянские столы пополнялись изделиями из козьего молока. Скотина этим днем томилась во дворе, чтобы за его воротами не подцепить болезнь или еще какую беду. Не за горами был и ноябрь, когда парней набирали в рекруты, и потому как служба в войсках для наших предков сорняков была делом трудным, иногда чуть ли не пожизненным. Парням, которые должны были пополнить воинство русское, со дня Мамонтия давали отдых и полную волю. Молодежь не работала, гуляя каждый день, как в праздник. Этому дню, согласно погодным приметам, должна была лишиться всей листвы черемуха.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.